Электричка загудела и наддала. Пассажиры качнулись вперед, а потом назад. Пролетела, набирая скорость, осенняя бедная и голая станция под мелким дождем с тремя сошедшими дачниками в плащах и резиновых сапогах. И снова пошли за окнами поля и перелески, нищие деревеньки, и вдруг на горизонте над лесом возникла какая-то подозрительная труба, а потом переезд с бело-красным шлагбаумом, а к нему терпеливая очередь, две легковушки, газель и лошадь с подводой, самая последняя. Илья слушал басовитое гудение голоса в наушниках вначале внимательно, затем раздражаясь, а потом то ли от покачивания поезда, то ли от того, что отвлекали мелькавшие за окнами черные елки и желтые березы, совершенно потерял мысль, выдернул из ушей пластмассовые штучки, заканчивавшиеся на тонких проводках, и стал тыкать в экран, чтобы остановить бухтение. «Так вот, я и говорю!» Дедок напротив как будто продолжал рассказ. Илья взглянул на него с изумлением и неудовольствием и опять уставился в планшет. «Что убить-то убили, а посадили-то безвинно обвиноваченного. А у нас всегда так, закон, что дышло. Куда поворотил, туда, стало быть, и вышло. Только все знают, что Петрович ни при чем. Вот хоть ты меня расстреляй! Ни при чем, Петрович!»
«Какой Петрович?» — машинально спросил Илья. Файл завис, и в наушниках, болтающихся на шее, все продолжалось глухое размеренное бормотание. Дедок удивился.
«Так а я о чем тебе толкую? Вон газетка-то у тебя заткнута, а там прям русским по белому сказано, что подозреваемый задержан. А какой он нахрен подозреваемый, если он не виноват ни в чем? Петрович не виноват, говорю!»
Не справившись с дурацким планшетом, Илья выдернул из гнезда наушники, чтобы в них не гудело, и скосил глаза на газету, засунутую в щель между спинкой и сиденьем. Он купил газеты в Ярославле, когда пересаживался с московского поезда на местную электричку. Быстро и равнодушно прочитал, скомкал и бросил, решив, что лучше будет слушать доклад. Никодимов докладывал на ученом совете в минувший вторник, а Илья все пропустил.
«А раз Петрович не виноват, — продолжал дедок, — стал быть, другой виноват. Кто-то же ее прикончил, не сама она того удушилась. Хотя кто вас разберет, столичных?»
Тут Илья вдруг сообразил, о чем дедок говорит, и это было странно. Так странно, что он посмотрел внимательно и сел прямо, забыв про планшет.
«А чего ты глядишь на меня? Я старый уж, прямо говорю. Нету такого закону, чтобы людей в тюрьму сажать, потому что они, может, водку пьют и за себя не отвечают. Вот ты знаешь, почему Петрович водку пьет? Вот ты можешь мне как следует ответить?»
Дедок внезапно распалился, полез под синюю ватную куртку в нагрудный карман, сопя покопался там, нацепил очки и уставился петушиным взором. Рядом с ним на пустом сиденье была утверждена корзина, укрытая куском брезента. В ногах стояла еще одна, больше. Широкий потертый ремень лежал у старика на колене.
«Нет, ты мне скажи, скажи!»
«Да я бы сказал», — осторожно начал Илья. «Но не знаю, что у вас случилось и кто такой Петрович. И почему он водку пьет, не знаю».
«То-то и оно-то. И никто не знает. А я знаю. Я в Сокольничьем с малолетства вот такого живу».
Старик показал рукой невысоко от пола, почти вровень с корзиной.
«А меня спросили? А вон соседей? А Клавдию?» «Клавдия в тот день с утра в лес ладилась, к обеду должна была вернуться. Стало быть, путь ей один, мимо того магазина. И ее не спросили».
Илья Сергеевич Субботин, доктор физико-математических наук, профессор и столичный житель, понятия не имел, как именно надо разговаривать в дальних электричках с привязчивыми стариками. И слишком невероятным было то, что попутчик сам заговорил о том, что в данный момент интересовало его больше всего — об убийстве. Слишком невероятно и странно.
«Ну, чего глядишь ты на меня? Я прямо говорю, как есть. На кой ляд Петровичу ее душить? Он пьяненький был, да, кто спорит? Бузил маленько, покрикивал. Гошка милиционер его на площади усмирил, да домой направил. А чё Гошка-то, он малец еще. В отделение Петровича волочь. Так Петрович сроду в собаку камнем не кинул.
Не то что в человека. Подумаешь, нашли там у него чего-то в карманах. Мало ли откуда оно у него взялось. Может, сама за тетеха подарила, мы же не в курсе.
Секундочку, перебил Илья. Я сути не понял. Что случилось? Где? Кого убили?
Старик недоверчиво крякнул, сдернул с носа очки и ткнул ими в кипу газет.
Эван как? Читал, а дело не с места. Или неграмотный?
Грамотный, сказал Илья нетерпеливо, но вы мне лучше расскажите. Это интересно.
Интересно, передразнил старик язвительно. Всем интересно. А Петровича стало быть в тюрягу, да? Чего там рассказывать, все уж рассказано, вон пропечатано даже.
Когда это? На позатой неделе. Дня за два до выходных припожаловала за тетехой это. Она по осени очень уж любит у нас в Сокольничьем бывать. Это у вас у столичных называется родину любить. И она туда же. Красоты, говорит, тут расстилаются, глаз не оторвать.
А что, у нас и вправду красотища. На Заиконоспасскую горку взберешься, по сторонам глянешь, до самых печенок проберет. Вот она и приезжает.
Секундочку, опять перебил Илья. Кто она?
Лилия Петровна, кто-кто? Курпулентная из себя дама, видная такая.
Дедок показал обеими руками, какая видная дама Лилия Петровна. С директором, само собой, дела какие-то имела. Он у нас лавкач, директор-то, пробу негде ставить.
С каким директором?
Да с нашим.
Впрямь неграмотный, что ли, парень? Или ты не в Сокольничье едешь?
Илья кивнул. Именно туда.
Да к нам все нынче едут. Летом вообще от народу не протолкнешься. В предзимье-то и весной потише.
Давно ли так стало? Совсем село наше загибалось. Пьянь одна, да старичье вроде меня. Молодые все в Ярославле и в Москву подались, жить-то надо. Все поветшало, в землю ушло, колокольня, почитай, завалилась. Один этот самый дом творчества остался.
А что с него возьмешь, с дома этого? Ремонту не было лет 30 с гаком. Двор весь бурьяном зарос, труба печная на честном слове держалась. Так ее ветром разнесло по кирпичику. И не ехал никто, кто ж поедет.
А при советской власти у нас и режиссеры всякие, и художники, и писатели, и все живали.
Пили страсть. Этого не отнять, душевно пили. Особенно эти, которые писатели.
Он, помню, приехал один, машина «Чайка» его привезла. Знаменит, стало быть, писатель.
Постой, как его звали-то?
Илья не удержался и опять перебил. «Значит, раньше не ехали к вам, а теперь поехали. И эта Лилия Петровна тоже приезжала».
«То и дело приезжала. Я про то тебе и толкую, а ты слова сказать не даешь».
«А про что вы мне толкуете?»
«Про директора Олег Палыча».
«Да кабы не Олег Палыч, пропали бы мы совсем.
Ну, он молодой, энергичный, из новых. Лет 10 назад явился и давай туда-сюда шаровать. Уж не знаю, где он денег наворовал». Только наворовал, видать, знатно, потому дела у него пошли. Пошли дела-то!»
Старик вытянул руку и стал перед носом у Ильи загибать пальцы.
«Колокольню поправил? Творчество отремонтировал? Деревьев насадил? Торговую площадь замостил, магазины открыл? Музей наладил? Да не один, у нас их теперь музеев этих, если посчитать, на круг больше 5 выходит. Вот давай вместе гляди». «Музей русской предприимчивости. Музей музыкальных феноменов».
«И всем руководит Олег Павлович?»
«Он, ух, оборотистый мужик! Жулик, видать, первостатейный».
«Да почему непременно жулик?» Профессорским тоном вопросил Илья Сергеевич Субботин. До этого профессора удавалось сдерживать, а тут он все же подал голос. Обычный парень Илья Субботин за ним не уследил.
«Откуда вы знаете?» «Может, этот ваш знатный директор денег не воровал, а честно заработал?»
Дедок даже поперхнулся от негодования.
«Да иди ты, чтоб на Руси матушке, да не воровать! Нет, вы поглядите на него, на голубя сизокрылого, и тратить деньги, добытые честно!»
Илья посмотрел на старика, а старик на него. Электричка покачивалась, и небо заметно темнело.
«Так что дела-то он делает, наш Олег Павлович!» А Лилия Петровна к нему наезжала, особенно по предзимью. Говорю же, она тоже дама непростая. На каждом пальце по бриллианту, вот эдакому. Автомобиль у ней, шофер. Денег давала. Это у вас мода такая у столичных – деньги давать на восстановление храма. После табличку прикрутят к кирпичам, мол, такой-то или такая-то помогали храм того ремонтировать. Все довольны.
И кого убили?
Так ее и убили, Лилию. И главное, говорят, Петрович убил. А он ни сном, ни духом. Вот те крест, что Петрович. Средь бела дня живого человека, да еще бабу, не сходя с места, удушил. Быть не может такого.
И главное... Тут старик подвинулся на сиденье и наклонился к Илье. От него странно, но приятно пахло то ли яблоками, то ли табаком. «Удушили-то ее. Где?»
«Где?» — повторил Илья, контролируя профессора, чтобы опять не вылез с расспросами.
«Так у Зои в магазине!»
«Ну, у Зои Семеновны, которая еще экскурсоводом служит. Она магазин держит, там всякие скатерти, вышивки, кружева, бабская дребедень». Лилия-то Петровна страсть как любила прикупить чего-нибудь. Такого, говорит, полотна в Голландии не найдешь. И покупает. Зойка-то и рада. Кто там чего у ней берет? Слезы одни. И в тот раз зашла. Ну, чего это спросила? А Зойка говорит, здесь нету, а дома есть. Сейчас до дому сбегаю. И побежала. А Лилия в магазине одна осталась. Зойка возвернулась, а та на полу лежит. И уж не дышит. Ну, сколь она бегала? Минут 10-15, не более. Тут полиция, Гошка прибежал, на покойницу вытаращился, рот открывает, чисто окунь. Ну, потом вырвало его в кустах-то, а как же, молодой пацанчик. Ну, в Ярославль стал названивать. А чего названивать, когда уж все?
Но!
Не мог Петрович Лилию удушить, хоть у него пьяного какой-то ейный платок нашли, или галстук, что ли.
«Секундочку. Почему не мог-то?» — все же встрял в разговор профессор Субботин. «Ведь если у этого алкоголика нашли какую-то вещь убитой, помолчи!» — властно сказал дедок.
«Вот все вы такие скороспелые. Не знаю, откуда там этот платок взялся, и знать не хочу. Только Петрович сроду в Зойкин магазин не заходил и не зашел бы никогда».
«Почему?»
«А потому Зойка его бывшая». Как будто пропечатал старик и торжествующе откинулся назад. «Он из-за нее и запил, может, когда она его на развод поставила».
«Что значит «поставила на развод»?»
«Ну, по суду с ним развелась, да еще алименты с него потребовала. Он тогда сказал, не видать Зойке с меня ни копеечки, с завода уволился и стал горькую пить».
«Прекрасная месть», — оценил профессор. «Элегантная».
«Да ну тебя!» «Чего языком мелешь? Вот менты приехали, всех алкашей местных обошли, у Петровича из кармана финтифлюшку Лилину выудили, составили протокол и готово дело. Сидит Петрович в Ярославском СИЗО, как будто он и убил. Вон даже в газете пропечатано. Раскрыто по горячим следам».
«По каким таким следам, спрашивается?»
Илья подумал немного, стянул с шеи наушники и засунул в карман.
«Так, хорошо. А водитель этой дамы где был? Вы сказали, ее водитель возит».
«Да о чем и речь, парень?
Не было в тот раз шофера при ней. И где он обретался, и на чем она приехала, одному богу известно.
Нет, потом-то уж, когда она... того? Померла. Подкатила машина, и шофер выскочил». Убивался за ней, как за матерью родной, но к магазину она пешком пришла. И Зоя божится, что не было автомобиля.
Откуда она могла прийти?
Из Москвы?
Не иначе так.
И Клавдия ничего не видала. Я тебе про нее толковал, про Клавдию-то. Она утром за грибами маханула. Тоже баба несчастная, почитай круглые сутки у плиты, и бобылка... Мужика-то нету. Вот у ней одно развлечение в лес наладится. Она, бывает, всякого впрок наготовит, бабам кухонным, подручным своим ценные указания раздаст и в лес дух перевести. Ну, к обеду завсегда обратно на месте, на кухне, стало быть. А куда же ей деваться, без нее всем делам остановка выходит. Так она возвращаться одной дорогой могла. Стало быть, мимо Зоиного магазина. И Петровича она там не видала. Ничего не видала.
Кто такая Клавдия?
Как кто? Повариха из творчества. Ох, знатная повариха! Так сготовит вместе с тарелкой и съешь, и не заметишь. Из себя видная? Нигде Господь не обидел. А ты разве не в творчество следуешь, парень? По виду тебе туда прямая дорога».
Илья Субботин оттеснил профессора и сказал, что да, он в Дом творчества.
«А ты по какой части? Артист? Или, может, писатель?»
«Пожалуй, писатель», — согласился Илья.
«А чё писать-то будешь? Роман? Или там поэму?»
«Я еще подумаю», — сказал Илья. «Пока точно не знаю. Поэму хорошо бы.
Вот Клавдиной стряпни и отведаешь. Она там с утра до ночи пропадает в доме этом на кухне. Харч приготовляет. Творческие все прожорливые — страсть, особенно когда выпьют.
А вы с директором знакомы?»
«Мы? С Олег Павловичем? Куда нам, пентюхом немытым?» «Олег Павлович высоко летает, его телевизор показывает. То здесь его за инициативу наградят, то там. Инициатива — это, стало быть, село Сокольничье, и мы его обитатели. А ты, может, и познакомишься. В творчестве об эту пору народу немного, десяток человек, а Олег Павлович во все сам входит, очень о гостях печется.
Особенно после того, как Лилия Петровна так неудачно заехала.
Клавдия рассказывала, он ушахал и охал, распугают народ, ездить перестанут, сроду у нас тут смертоубийства не было, ни при советах, ни при новой власти. А без народа нам куда?
Некуда.
Народ есть, денежки капают, а нет, так и щи пустые».